Мы остановились на словах Господа. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Мытари, то есть было бы верно. И если вы приветствуете только братьев ваших, чего особенного делаете, не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Речь Христа, которая является как бы продолжением предыдущих речей, где мы в прошлый раз говорили там, что вы слышали: око за око, зуб за зуб. То есть, нужно избегать такой личной мести. Мы говорили о том, что очень важно, что, когда мы понимаем эти слова, не смешивать общественный порядок и справедливость и личное наше отношение с людьми. То есть мы вводить отношения общественные. Когда мать просит своего ребенка что-то убрать в комнате, она ведь ему не платит за это деньги. Или мать не требует за это плату, если она приготовила обед. Но если бы она бы работала в столовой, ей бы за это платили деньги. Но она не может, работая в столовой, это делать бесплатно, то есть вводить такую личную жизнь с ближними своими, как мы живем, да? Мы не можем это в общественную жизнь вводить, и также общественную не можем эту личную вводить. Вот эту грань мы должны увидеть во всех словах Христа. То есть нужно быть око за око, зуб за зуб, на суде, где общество защищая членов своих, осуждает там убийц, грабителей, воров, сажает их в тюрьму, или там, тогда в то время там отрубали руки, или что там делали, да. То есть это должно быть, но это общественный порядок, это общественная наша жизнь. Но мы не можем таким образом смотреть на нашу жизнь во Христе, то есть как мы живем с своими ближними. То есть если человек судья, он должен око за око, зуб за зуб. Но мы не можем в наших личных отношениях так же поступать. То есть если кто-то там угрожает, нашему имуществу, нашим жизням или жизням наших ближних, мы идем и нас защищает тогда полиция, суд, тюрьмы. Тогда мы уже идем туда. А такого, если нам, например, кто-то бьет пощечину, это мы уже тогда терпим. Если кто-то обижает нас, мы это тоже готовы терпеть. Так же и здесь. Мы должны вот эту общественную сферу деятельности, отличную или публичную, отличную, должны отделять. Можем ли мы сказать, что у христианина есть враги? Да и нет. Например, если христианин на войне, он стоит на какой-то стороне воюющей, с оружием в руках. Этот противник с ружьем, это его враг или не враг? Но не на личном уровне.
Не на личном.
Не на личном. Вот это общественную сферу от личной мы должны отделять. Потому что когда она путается, эта сфера, или, например, ну не знаю, личную сферу переносим на общественную, вот если уж ты умеешь готовить, то делай это и в столовой, или в кафе бесплатно, да, так же, как ты дома это делаешь, но это не работает. И наоборот тоже не работает, да, это не должно быть, да. А вот эту общественную сферу деятельности и личную мы должны вот, ну, как бы разделять, потому что они живут по разным законам. И вот эта личная должна вот, вот тот Христос тут поправляет. То есть даже если ты воин, солдат, или не знаю, ты член какого-то общества, или ты принадлежишь какой-то нации, которая воюет с другой нацией, но они как бы враги. Но на личный уровень это не переноси. То есть вот каждый там, например, там немец, если воюешь с немцами, там, или там русский, если воюешь с русскими, он не враг твой. Да, да, когда ты на войне, тогда, ну там, ну уже, когда ты в битве, тогда уже не смотри там, где глаз, где голова. Вот у латыша есть такая поговорка, да. Но когда нет сражений, когда или кто-то сдался в плен, то тогда ты к нему уже иначе должен. Это даже вот эти общественные законы, он тоже тогда становится от врага пленным. И ты уже к нему относишься как к пленному. Да? Хотя, ну как бы нации воюют, страны воюют. Извините, я немножечко здесь.
Ну, это, конечно, очень тонкая грань.
Очень тонкая, да, да. Совершенно верно. Поэтому, вот, чтобы эту грань, ну, как-то помочь найти и не переступить, то есть, чтобы вот это, что казалось бы из сферы общественной, чтобы, ну, этим всем не испортить, ну, вот эту жизнь, братскую жизнь во Христе, да, где у нас совершенно новые иные отношения, но их можно сравнить с семьей больше, нежели там с какой-то общественной сферой деятельности. Да? Вот. Он поэтому и говорит, он говорит, вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. То есть, что это, естественно, для человека? То есть, если у тебя враги есть, как у народа, или как у какой-то группы людей, то это и твои личные враги. Это очень часто такое бывает. Люди так воспринимают. Это мои личные враги. И вот в таком смысле эти слова, которые бытовали, вот на которые Иисус указывает, вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего, они так и рассматривались. Но трудно сейчас найти вот источник любви ближнего своего, конечно, ну, в смысле, может быть, своего одноплеменника или там из народа своего брата или сестру люби, потому что это твои ближние, да, это, ну, то, что в Ветхом Завете есть. Ведь Иисус переносит это на всякого человека, он эти грани какие-то национальные, он их, ну, в этом смысле он снимает. Ближний — это тот, кто ближе к тебе и нуждается в твоей помощи. Да? Вот он твой ближний. Все равно, кто он там, какой национальности, какой культуре, какой религии он принадлежит. Да, он твой ближний, если он нуждается в твоей помощи. И ты должен это явить, он твой ближний. И вот, но, ну, тогда мы знаем, что люди рассматривали вот эти границы, которые являются, ну, каких-то общинные границы, да, или национальные границы, или какие-то, и границы личные. То есть, если это народ, который, ну, скажем, нас, как римляне, тогда оккупировали Иудею, они враги. И они мои личные враги. Вот так рассматривали люди. И, но в Писании мы такого не находим. Ненавидь врага своего. Такого нет. Но в то время, очевидно, такие мысли были, потому что в Кумране, в этих свитках, найден такой текст. Люби то, что Бог любит, и ненавидь то, что Богу ненавистно, что он нам подбросил. Относится ли это к людям? другой вопрос, да. Но ну, что-то такое, ну, самое близкое, ну, очевидно, вот из чего, может быть, вот такая мысль, она происходила. А, и Иисус говорит, а я говорю вам, любите врагов ваших. То есть, опять тут такой, как антитезис, то есть, вы слышали, вы читали, а я говорю вам. То есть, он своим божественным авторитетом, он истолковывает, это верно. То есть, вот это неверное понимание людей, что они там, ну, считали, что если не пойман не вор, или там, ну, если никого не убил, то не убийца, он говорит, всякий, кто сердится на брата своего, тот тоже судится судом, или, ну, фактически является убийцей, да, брата своего. Или тот, кто с вожделением глядит и желает сердце своем, тот уже является прелюбодеем, да, то есть, хотя можно было бы сказать, ведь ничего физически не произошло. Ни один судья бы за это не осудил. И если судья не осудил, значит со мной все в порядке. Нет. Все-таки вот то, что вот твоя вот личная вот душа, твои отношения с Богом и с ближними, их не можешь рассматривать вот в таком общественном смысле только. Вот в таком в смысле общественного порядка. Да. То есть вот, и поэтому вот эта грань, она постоянно вот через все вот эти наставление Христа, она вот здесь проходит, что не вносить одно в другое, да, конечно, общественный порядок должен сохраняться, если ты христианин, ты можешь быть судьёю, и ты должен справедливо вершить суд по закону, но не потому, что ты там кого-то любишь или ненавидишь. Вот этот человек мне нравится, поэтому я его отпущу, потому что я судья, имею это, на это право, а этот человек мне ненавистен, и я найду, что на него повесить, такое дело, да. То есть, ну, нет, ты не можешь, если ты в общественном своем служении, ты должен это делать, ну, если, да, насколько возможно, бесстрастно, то есть, ну, то есть, не из-за любви или из-за ненависти, но и также общественное, ты должен уже как-то не вносить в семейное. Там ты уже не можешь быть судьей и полицейским и всем. Но это так не должно быть. Да? Вот. На личную сферу это не переносится. Вот. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. С какой стати? Потому что они люди. Они такие же грешники, как ты, и нуждаются в той же благодати и в том же спасении, как ты. Они вовсе не враги твои в полном смысле этого слова. Они бедные грешники, и ты тоже таким был. Ты был врагом Божьим, но Бог смилостивился над тобой и спас тебя. И вот тут проходит какая-то грань, которая превыше всякой морали, если так можно сказать, обычной морали, как люди ее понимают. Потому что вот такую мораль уже люди не могут понять. Это уже только от любви Христовой, которая любит не за что-то, а также как Отец Небесный дает солнцу светить над добрыми и злыми и дождю лить на праведных и неправедных.
Да. Ну, честно говоря, благословение даже, ну, оно очень действенно, когда вот человеку, который тебя обидел, ты говоришь, да благословит тебя Господь, ну, как бы, ну, по-доброму, с любовью, да, в общем, и уходишь. На него это действует больше, чем, допустим, если что-то ты, такое.
Там бы и поколотил его.
Да.
Или в тюрьму бы посадил.
Вдруг у человека что-то включается в большей части. А чем Бог может меня благословить за тот поступок, который я сделал? Да, и появляется вот такой страх Господень.
Вот. То есть, да, он вдруг вот это человеческое, что есть в каждом грешнике, оно как-то оживает. То есть от благодати Божией это оживает. От закона это не может ожить. От глаз за глаз, зуб за зуб это не может ожить. А вот от благодати это оживает. И тут очень много тем. Вот, например, мы говорили уже там, «Властелин колец» упомянули вот там, фильм фантастики. Вы говорите, какие-то уроды, какой-то, ну, образы порожденные какой-то, ну, искаженным каким-то больным мышлением, воображением совершенно, да.
Кривым зеркалом.
Да, то есть, вот, он плохой, в нем нет ничего хорошего. Значит, ну, единственное, что можно с ним делать, это его убить. Перевоспитать, там, ну, там же занимаются эти люди, там, в этом «Властелине колец», эти добрые герои перевоспитанием орков или урукаев, там, знаете. Потому что, ну, это же какие-то твари, ну, из ада вышедшие. Их творец дьявол, если, ну, там, перевести на такой язык. Там уже ничего с ними не сделаешь. Слава Богу, таких людей в мире нет. Это действительно плод какого-то больного воображения. Потому что в мире сколько мне не приходилось встречать, ну, разных грешников. И убийц, и прелюбодеев, и, ну, грабителей, и наркоманов, и всяких. Слава Богу, они люди. В них еще есть человеческое. Они могут обратиться, они могут измениться, они могут покаяться, и они могут принять благодать Христову. Вот что важно. Законом их не изменишь. Законом, конечно, можно их привести к покаянию, там, сокрушить их сердце, открыть, может быть, для Евангелия. И только законом это возможно. Но исправить их законом невозможно. И вот это одна из тем, это, в принципе, тема человечности. Потому что, чтобы человек был для тебя настоящим таким врагом фундаментальным, его нужно лишить человечности. Вот где вот эта граница? Ну, там, ну, не знаю, вот враги моего народа и мои личные враги. Каким бы он ни был бы хорошим человеком, если он неправоверный, то я отправляю его в ад. Ну, так говорил бы мусульманин. Да? Ну, я думаю, такой радикально настроенный. Да? Потому что, ну, он враг мой. Потому что он враг моей религии, он враг моего народа, он враг, не знаю, моего клана или кого, чего, все равно чего угодно. Он мой личный враг. А Иисус говорит: молитесь, благословляйте, любите. Кто бы мог такое потребовать? И в пример ставит Бога, который дает солнцу ему светить над добрыми и злыми. Иногда над злыми даже больше, чем над добрыми. Этим Йов очень страдал вот от этого всего. Почему? Злые иногда живут лучше, чем добрые. И дела у них идут намного лучше. Ну вот, то есть, это вопрос человечности. Первое, что это очень важно, пока еще не создан человек искусственно, биологически, все люди имеют человечность. Конечно, мы видели это, особенно в последние века, что эта человечность, ну, искажалась, ее прятали, окутывали ложью. Например, знаменитая уже такая, не знаю, как ее назвать, пасквила. Уже в конце войны это никто даже из евреев не мог понять, как Илья Эренбург мог написать свой знаменитый, это, ну, не знаю, как это назвать, ну, страшную самую свою вещь, немец. В конце войны уже Германия фактически была сокрушена. Немец не человек. У него искусственные сосиски, у него эрзац сосиски, эрзац кофе. Он сам не человек, он эрзац человек. Поэтому убивает. Не фашисты убивают, немцы убивают. Это Илья Эренбург. Нет, ну, конечно, мы не будем спрашивать, почему он это написал и как. Это, в принципе, ну, мне как человеку понятно, почему он так написал. Да? Но это была неправда. Я оцениваю только не какие-то мотивы в данном случае, а вот то, что он написал. Немец не человек. Но это, можно сказать, сердцевина всякой пропаганды. Чтобы, ну, начать войну, нужно о противнике говорить, они же не люди. Потому что трудно человеку выйти и стрелять в такого же, как он. Поэтому нужно сказать, вот ты человек с большой буквой, а он вовсе не человек. Он как в «Звездных войнах» эти плохие, или как «Властелине колец» эти орки, эти уроды. Он фактически ничем от них не отличается. Вот почему интересно, у исламских радикалов вот это «Властелин колец» это одна из любимых вещей, которые они смотрят. Которые они питаются. Потому что там все ясно. Мы хорошие, они плохие. И никакой любви, никакого сожаления к ним быть не может. Они противники, враги. Их можно только уничтожить. А Христос говорит, я говорю, вам любите врагов ваших. Потому что он с такой любовью пришел в этот мир. Чтобы врагов Божьих возлюбить и сделать чадами Божьими. Потому что это возможно, а не люди. Их сотворил не сатана, их не выкопали где-то там. Они с луны не упали, их из ада не выкопали. Они родились также от матери, от отца. Они люди. Все. И вот это что-то, что мы должны вот всегда помнить и напоминать, скажем так, что врагов у нас нет. Кто даже нас считает врагами, ну так мы его не будем считать врагом. Он бедный грешник, который нуждается во спасении, так же как мы. Если мы его уничтожим, мы его лишим даже надежды на спасение, если он не имеет еще веры. И вот это то, к чему призывает Христос, это действительно является, ну, переворотом в мышлении человека, ну, которое не просто вот так мы можем сделать, совершить. А, теперь я понял. Ну, то есть, дальше Иисус, и мы подошли как раз к такому месту. Он говорит так, ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари, и блудницы, ну, можно было бы добавить, это к тому же. Да. И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Всякая мать, это, ну и отцы иногда бывают неплохие, но всякая мать, это образец долготерпения. Ведь что ее чадо? Как часто неблагодарностью и злом даже иногда платит за любовь материнскую. Если бы не было любви в матерях, они бы выбросили бы этих своих детей при первой же возможности. Ну, некоторые так и делают. Но это редкий случай. То есть Иисус говорит, естественным образом, всякий человек, если он, и он человек, нет такого человека, который бы кого-то бы не любил, с кем-то бы не дружил. Ну, очень редко такие люди, которые, ну, там, действительно, только с собой дружат и только себя любят. Да? Ведь все-таки люди, даже мытари и грешники, они, ведь у них тоже какое-то общение, у них друзья, у них дети, у них семьи. Они кого-то любят, за кого-то заступаются. Но это за своих. Тех, которых любит. А вот как этой любви выйти из этого, скажем так,
ограничения
и к другим тоже прийти. То есть это возможно только во Христе. И действительно, то, что мы учимся в церкви, и то, что с нами случается, действительно, мы уже как-то иначе друг друга видим. Действительно, как братья и сестры, как отцы и матери во Христе, к тем, которые помоложе, или как сыновья, дочери, к тем, которые постарше. И как-то это начинает происходить. Это как-то вот так же, как, ведь неестественно складывается любовь ребенка к матери. Если бы отнять этого ребенка у матери и воспитать его, что он матери не знает, он же ее, может быть, какой-то образ матери будет любить, но эту конкретную мать он не будет любить, он ее знать не будет. Да? Это же только в жизни, совместной жизни это все происходит. Иногда в такой настоящей борьбе даже, так скажем, да, где-то, да. Вот и так и наша любовь к ближним нашим, она тоже не сразу как-то так проявляется. И не сразу возникает. И не сразу создается. Но вот этой любовью Христа, которая в прощении Его, благодать Его, которую мы благодать на благодать обретаем, это постоянно как-то, воспламеняется. И в конце концов, большими страданиями в нас вырастает. Вот если вы когда-то видите человека, время от времени так повторяю, такого полного смирения, полного любви, доброты. Вот есть такие светлые люди. И вы спросите, какая у тебя была жизнь? Ответ уже известен. Трудная. А если видишь человека, как все, самолюбивого, эгоистичного, как у тебя была жизнь? А, хорошая. Может быть, он так не скажет, ему кажется, что у него там всегда миллиона не хватило или поменьше, или побольше. Для полного счастья чего-то ему всегда не хватало. Но если мы увидим человека, в котором есть любовь, доброта такая жертвенность, если так можно сказать, это все через большую боль, через большие страдания в этом человеке возникало. Никогда этого легко не случалось. Вот чего не было, того не было. Легко этого не бывает. То есть, это тоже очень важно. Это нужно пройти через борьбу. Вот как здесь и Христос упоминает, и враги, и проклинающие, и ненавидящие, и обижающие. Вот через это все пройти в любви и благодати Христовой. И тогда вот...
Очень сложно. Таких людей... обижают, да. Принижают, да. Высмеивают. Да. И вот все это претерпеть и остаться светлым,
только так можно им стать. То есть я бы сказал, не остаться, а стать. Вот это как раз и человека делает таким. Ничто иное не может сделать. Никакая радость жизни. Никакое удовольствие, никакой усыпанный розами путь не может сделать такого человека. Только боль, страдания, непонимание.
Но все-таки же, наверное, Слово Божье тоже учит немножко людей как-то быть не совсем такими открытыми.
Знаете, тут как раз вот этот вопрос двух царствий. Вот тоже общественное, где ты ведь и живешь в этом мире. Ты должен быть принципиальным. Ты должен быть солью земли и светом мира. Ты должен говорить и детям своим, и врагам своим и всем, ты должен быть, как это должно быть, как это есть, как это со стороны Бога. Ты должен иногда указывать на грех. Но как у тебя, ведь как возникают у человека враги и противники? Ведь это значит, нужно вначале стать большим человеком. Скажем так, да? Потому что, ну, в принципе-то, ну, у нас-то врагов так особенно нет. Но иногда люди становятся врагами нашими, когда мы им говорим что-то, что им неприятно. Указываем на грехи их. Или на какие-то их поступки. Или на образ жизни. Вот сразу друзья становятся иногда и врагами. Ну, ненависть какая-то в них, недовольство, ну, сопротивление какое-то возникает.
Но... А тем самым мы не проявляем к ним любовь или не любовь, если любовь. Мы им говорим вот в лицо да. Образ их жизни. Они нам в ответ же тоже могут ответить, но это по большому счету не ваше дело, скажем так, как я живу.
Ну, я думаю,
это,
что...
Это, наверное, да. только нет, самым ну... близким или кто тебя попросил об этом?
Ну, знаете, да, конечно, мы не лезем ко всякому человеку со своим... осуждением. Но Бог христианина часто использует вот в такой ситуации, что он не может не говорить. Ну, то есть, ну вот, вот первый пример вы сказали, когда его, во-первых, спрашивают, что ты об этом думаешь.
Ну, это да, это да. понятно. Да. Тогда ты можешь да. сказать.
Ты можешь говорить об этом. Или если ты видишь, что этот человек уже делает что-то такое, ну, скажем, что ему, ну, угрожает уже его душе. Ну, например, не всегда человек спрашивает, что ты думаешь о том, что я там, ну, не знаю, что я ворую, например. Но он скажет, я не знаю, что с моими детьми, почему они вот такие, вот сякие, там и ничего им не интересно, и они хотят только там, не знаю, что там и как там. Тогда человек, который видит эту взаимосвязь какую-то определенную, он может об этом говорить. Может быть, и в твоей жизни что-то есть такое, что их там побуждает к этому. Он не просит об этом, но ты как-то уже, если он спрашивает тебя о другом, ну, ты как-то уже должен говорить по сути. Не просто как-то так, ну, ну знаешь, как успокойся, будет все хорошо или как там.
Ну. А если вот, допустим, ситуация, вот человек, алкоголик, например, да, обращается к тебе с просьбой одолжить ему денег, ну, потому что ему нужно похмелиться. Как поступить в этой ситуации?
Очень трудно в данной ситуации сохранить действительно вот, ну, тот путь, потому что, ну как, человека его просто жалко. И казалось бы, ну тебе же не трудно дать. Mm-hmm. Во-вторых, он действительно страдает, он действительно понимает в тот момент, что что-то там, ну, плохо. Да? И ситуация достаточно сложная. Да? Но вот сколько вот на таком опыте уже жизненном, я могу сказать, что тогда, когда отказывают таким людям, что это идет им на пользу. Например, ну вот это уже такая древняя достаточно для меня история. В начале 90-х один мой, ну не одноклассник, он классом выше был, учился. Уже когда ему было 16 лет, 17 лет, как только я его встречал, он говорил о том, как мы вчера пили, как мы потом, что у нас там, как все, как нам нехорошо было, и как нам хорошо было, и вот, все разговоры в 20 лет, 25 лет, его только в 30 лет, я его только таким встречал. То есть застрял вот, ну, в этой ситуации. И вот как-то раз он встречает меня, ой, как мне плохо, дай мне, я должен похмелиться. Но я уже тогда был в вере, я говорил, нет, я тебе не могу дать. Если тебе что-то покушать или попить просто, да, я тебе сходим, я тебе куплю. Но он говорит, да я же могу умереть, если что-то не похмелиться, я же могу умереть, он говорит.
Ну да.
Я говорю, ну, я буду молиться за тебя, но как будет, так будет, но я тебе не могу на это дать. И, ну, я думаю, что ты не умрешь. И не дал ему. Через 2 года он пришел в церковь. Он сказал, вот именно что ты мне так сказал тогда, это что-то мне такое напоминание было и такое побуждение было идти к Богу, что если бы ты просто вот дал бы тогда, ничего такого бы не было. И вот этот вот случай так очень конкретный. Он потом был в церкви долгое время. Потом он как-то ушел из церкви, опять начал пить. В конце концов, я узнал уже, что он в больнице, у него уже почки отказали. Я пришел, он уже был как бы без сознания, я не знаю, я там молился, конечно, но слышал ли он что-то там, я ему читал из Библии, молился. Потом он, конечно, скончался, умер. Но я надеюсь, что он, ну, умер как христианин, я надеюсь. Я не знаю, но я надеюсь. Но он пришел в церковь именно потому, что вот именно в таком случае я сказал ему нет. Нет. Я тебе не дам. На все остальное я тебе дам, на это я тебе не дам. Потому что это тебя губит. Это тебе во вред. Ну, конечно, может быть, не все случаи одинаковые. Я допускаю. Но вот таких случаев, когда... Потому что я делал иначе. Это один случай, где я, ну, вот могу вот конкретно знать от начала до конца, как это все закончилось, когда я сделал так, как я считаю, что верно делать. Да? Но были случаи, когда я действительно, ну, по какой-то слабости, безразличию, я просто, мне легче засунуть руку в карман и взять там евро-2 и дать этому человеку. Я каюсь, я делал и так. Но ни в одном случае, вот в таком случае не было позитивного результата. Вот это на таком опыте, да, что когда я устоял, это было нелегко, потому что, во-первых, знакомый, во-вторых, это, ну, человек, который, ну, в каком-то смысле близкий был мне, так, ну, как дружили в детстве, да. И он не просто так, ну, не дал, так не дал, а он ведь рассказывал все, вот я же могу умереть, и сколько таких случаев, вот если мне не дашь, мне немножечко нужно, я знаю, что это плохо, я, конечно, брошу, и все это, но я все это выставил, и тогда был результат. Ну, хотя у меня нет 100% ответа, да, но на 90% я считаю, что... Наверное, вернее, вот так. Ну, это так. Сложный вопрос, я бы сказал, да, сложный вопрос. Вот. Ну, любовь, она ведь, она же не безразличествует. Ведь сколько я спрашивал детей, Когда твоя мама на тебя сердится и тебя наказывает, она тебя ненавидит или любит? Я ни одного ребенка не слышал, который бы сказал, моя мама меня ненавидит. Конечно, она меня любит. Потому что он понимает, что даже если наказывает, даже если неприятное делает, то это из-за любви и по любви. И дети очень хорошо с этим могут разобраться. Хотя есть эгоистичные люди, которые вокруг себя строят вот такой свой какой-то надуманный мир, придуманный фантазию какую-то. Никто меня не любит, и вот ты тоже меня ненавидишь, ты опять на меня кричишь или что-то такое там, вот что-то такое создают. Но это уже какое-то уродство. Такого себялюбия ненормального, где уже человек, он сам никого не любит, и поэтому вот как-то так манипулирует другими людьми. Да? Но нормальным образом каждый ребенок понимает, или, не знаю, каждый муж понимает, каждая жена понимает, если там даже ну, супруг или отец, или мать, или кто-то, кто тебя любит, если он сердится на тебя, то это не потому, что он тебя ненавидит. потому что он тебя любит и заботится о тебе. Может быть, он не прав. Может быть, он не прав. Но он любит. Даже если ты видишь в этом какой-то эгоизм. Но везде примешано что-то может быть. Но истинный источник это, ну, любви. И вот тут Христос говорит, ну, так же самые злые, ну, самые, что ни на есть, грешники, мытари, прелюбодеи, грешники, блудницы, они же любят любящих. У них же тоже там человеческие отношения с кем-то. Среди наркоманов, полных деградантов, там тоже какие-то симпатии, ну, не назовем любовь или как-то, ну, ну, они как-то какая-то взаимопомощь, если любовь сказать не чувство, а, ну, действие, да, какое-то. Помогать друг другу, там, что-то все-таки, ну, я же не могу, он, ну, мы же друзья, или там, ну, как-то, да. То есть, но Иисус говорит, но какая вам от того награда? Вот странный русский язык. Нет такого слова, которое нормально образом бы выразил зарплата. Воздаяние. Ну, вы понимаете, это же алга, но это нормальное латышское слово, его можно сюда поместить. Кады юм салга партонакс. Мистос это мзда. Если так, в принципе, я думаю, из того корня как раз. Вот. Какое вам воздаяние за это? Но в принципе, зарплата. Но зарплата, это же, ну представьте, это же что это такое, да? Это же какое-то уродство лингвистическое советского времени, да?
Да, награда лучше звучит.
Но награда, это же опять, о, ты как бы это самое, что-то такое заслужил. А алга, это, ну, воздаяние просто, да, как бы, да?
Заработал.
Заработал, да. Но зарплата не звучит. Да. Ну, то есть, ну, вот в русском языке нет. Да, почему-то это вот так странно, да. Богатый язык, но как-то вот тут вот как-то какая-то дырка образовалась, да. Залатанная в советское время словом зарплата. Вот. То есть, ну, какая мзда за это тебе? Какое вознаграждение, ладно, награда. То есть Иисус говорит о награде. Казалось бы, ну, странно. Спасаемся мы по благодати. Это не является заслуженным чем-то. Разве вы что-то подозреваете о заслуженном? О том, что ты заслужил? Не просто, но награда это не всегда по заслугам. Награда это благосклонность высших властей, скажем так. Да? Иногда награды получают именно те, которые меньше всего заслуживали. Ведь каждый проект или каждое дело проходит через несколько стадий. Там стадия всеобщего энтузиазма, потом глубокого разочарования, потом поиска виноватых и наказание невиновных и вознаграждение ничего не делавших. Ну, то есть это все стадии.
Потому что они руководили этим процессом.
Да, они руководили этим процессом. Ну, то есть здесь, как бы, вот поэтому очень хорошо, что это, ну, мзда, что это, ну, то, что ты заслужил. Что ты этим заслужил? Ну, если ты только любишь тех, которые тебя любят, что ты привнес в этот мир, где люди, ну, страдают, не любят, ненавидят друг друга. И ты никак не можешь им иначе помочь, как только любовью, ну, никак. тому же самому недовольному клиенту, который принес тебе, сказал, да как это вы тут почистили, если вы тут совсем не почистили? И начинает на вас, как на главного виновника. Хотя ваша вина только в том, что вы от него приняли и ему выдали. То есть, да. Но получили вы по полной программе. Но как вам иначе этому человеку сделать добро, как своим долготерпением? Там и юмор помогает иногда, наверное, да. И, может быть, и объяснить так можно, а мне-то за что-то. Я вас отлично понимаю, да. И, конечно, когда человек устал, это трудно. Но единственное, когда мы видим ту благодать, которая нам незаслуженно по грехам нашим дается, вот тогда мы можем только эту благодать и распространить на ближних наших. Конечно, это нелегко, мы всегда себя ловим на том, что мы этого не сделали, мы что-то наоборот сделали, да, и должны каяться. Но это через вот эту борьбу, это так, происходит. Ну, я уверен, что будет лучше. Если теперь больно, то непременно будет лучше. Да, вот. И также, если вы приветствуете только братьев ваших, это даже там, не о любви сказано, там не о какой-то там благодати, которую мы распространяем. Просто приветствуйте и пожелать человеку что-то хорошее. Есть люди, с которыми даже мы не хотим здороваться, их видеть. И опять же, парадокс. Так же, как и в этих мирских делах, и в духовных тоже может такое быть. Апостол пишет, таких даже не приветствуйте. Апостол Павел говорит там, скажем, этому Варье Иисусу, Элиме, колдуну, ты... Там отродье дьявольское, там что-то он такое, там типа ты больше не будешь видеть, потому что ты исказитель там всякой истины. И Иисус говорит фарисеям и первосвященникам, вы от своего отца сатаны, от дьявола вы, потому что вы хотите похоти его исполнить. Где ж тут любовь, не скажи. Тут Иисус или апостол, или просто христианин, он в своем служении, если так можно сказать, общественном, только в духовном. Там все должно быть определенно. Если там что-то таким образом проявляется, как искажение истины, или введение в заблуждение людей каких-то, да, то там уже никакого снисхождения не может быть. Потому что это уже не твое, это уже не личное твое. Ты должен определенно говорить. Ты не можешь сказать, Христос заповедовал нам любить врагов своих, поэтому он там какой-то еретик что-то распространяет, а мы будем только молчать и только снисходить ему и улыбаться ему. Очень удобно к тому же все это. Как, опять же, пастор Фелман говорил, в нашем священстве есть один очень распространенный принцип. Плохому, злому не сопротивляться, а доброму не способствовать. Ужасно. Но это он так... Действительно, очень хорошо сформулировал. Это то, что я вижу повседневно в церкви. Вот среди пасторов, среди везде. Нет никого, кто бы мог, очень редко кто может встать и сказать, нет, это неверно, мы так не можем делать, или так мы не можем учить, или так... Нет, все так... Да нет, я ничего не заметил, все хорошо, все прекрасно, я ничего не знаю. Еще не знайку. Очень удобно. Всем улыбается, всем он хорош. Но, опять же, когда кто-то все-таки говорит, как на самом деле, все перед Богом, ой, это так неудобно и так недовольно, они становятся первыми противниками. Даже больше тех, которые, кому это обращено. То есть, опять же, мы видим, что это нельзя распространять на какую-то общественную сферу. Да? Но там, где действительно мы в том, где мы, у нас какое-то служение, например, пасторское, или епископское, или апостольское, или все равно какое-то такое служение, мы не должны мириться с ложью и с грехом. Но не потому, что нам кто-то там нравится или не нравится. Например, почему очень трудно быть человеком правильным? Потому что вдруг твой друг, не знаю, там, прелюбодействовал, или что-то неверно сделал. Ты должен ему это говорить. А какой же ты друг после этого? Вот на того говори. Когда тот прелюбодействует или жульничает, он же враг твой. А ты же на друга, как же ты? Какие уже после этого у тебя друзья будут? Но, как говорит апостол, никто не был бы готов умереть за праведника. Еще за добренького человека, еще кто-то бы согласился. За доброго. А за праведника-то нет. А Христос умер за нас, когда мы были неправедными даже. И не добрыми, и неправедными. Он умер за нас. Видите, тоже такая риторика. Он долго думал, наблюдал и многое понимал. Вот. То есть, что вы особенного делаете, если приветствуете братьев своих, и вот, не так же поступают и язычники. И дальше он завершает. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Но здесь говорится о совершенстве. Конечно, не таким, что мы в этой жизни станем уже как Бог совершенно. Конечно, нет. Будем грешниками до последнего своего часа, будем молиться о том, чтобы грехи наши были бы прощены. И, конечно, это совершенство не в смысле уже морального совершенства. Но чтобы мы уже в этом были, вот в этой благодати, которая дана во Христе, мы были бы уже соучастниками. Вот это апостол уже называет совершенством. Я сейчас посмотрю, как здесь вот в этом переводе, нашем синодальном.
Совершенство – это стопроцентное доверие Богу.
Вот в этом смысле, именно в этом смысле и здесь говорится о совершенстве. Вот.
Потому что мы все-таки вот иногда сами думаем, что мы как-то чего-то.
Да.
Или чего-то боимся изменить.
Так и есть. Так, сейчас я. А, нет, я не там смотрю. Вот.
Да, Зайка. Нет, еще немножко будем.
Мы скоро уже. Да. Уже все. Видите, как бабушка нужна, никто не может ни яичницу пожарить, ни чай вскипятить. Ну, вот здесь я не могу найти. То есть он примирил нас, он в нем обитает вся полнота Божества телесно, и в нем и вы совершились. Говорит апостол, вы помните это место из Колоссян? Я что-то не могу я найти сейчас. В данный момент куда-то глаза разбежались. Вот. То есть, вы совершились, вы сделаны телеей, то есть это, ну, как бы совершенно. Но это совершенно в том смысле, что вы совершенно направлены к той цели. Вы еще не достигли этой цели, если так можно сказать, но вы уже совершенно, телос – это цель тоже в этом смысле, да? Что вы достигнете эту цель, и вы будете совершенны в этом. Но вы, теперь вы совершенны в том, что вы уже совершенно направлены на эту цель. Так, если можно выразиться. И вот этот призыв его, он очень важен для нас. Потому что, с одной стороны, можно сказать, ах, ну мы же этого не можем, давайте-ка это не к нам вообще-то, мы же ничего не можем. Нет, мы не можем. Но что мы можем? Мы можем, когда мы видим, когда мы от этого пути уклонились, мы можем об этом каяться. Ну, конечно, не без Святого Духа, только когда Святой Дух нас это раскаяние пробуждает, но мы должны об этом думать, мы должны в этом ходить. И вот это постоянное, ну вот, ну и покаяние наше, оно все время нас вот с этого кривого пути приводит на этот прямой путь, на путь совершенства. Мы еще не совершенны, мы еще полны грехов и видим себя действительно как грешниками. Но вот этот призыв «будьте», он не сказал, вы уже тогда вы стали совершенны. Нет, будьте, вот эта направленность, вот это, с которой нельзя сворачивать. То есть, ну, то, что мы не можем, ну, знаете как, это как и ребенок говорит, вот ничего не получается, и он сразу отбросил это дело. И никогда даже не научится. Да? А тот, кто не отступит, ну, тот усовершенствуется. Но тут вот через покаяние, только вот то, что мы предаем себя благодати Божией, которая в нас творит вот эту великую перемену, вот только и можно может это случиться. Ну вот, к 6 главе мы подошли. Первый раз у нас получается, по нашим библейским урокам, вот как мы идем с латышским приходом, так и русский. Это первый раз за все 25 лет больше.